Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Надежды Зотовой с архитектором Викторией Ивченко, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Как пишет игумен Иоанн, Господь Иисус Христос предстоит человеку не только своим святейшим образом, духовным ликом, но и всеми лучами своей красоты, отражающейся в мироздании. О неземной красоте Христа свидетельствуют евангелисты и все те, кто был удостоен видение Христа в течение последующих веков. Видевший его преподобный Серафим Саровский не мог после видения в течение 3 часов выговорить ни одного слова от силы охватившего его чувства. Скончавшийся в 1938 году схимонах Силуан из Старого Афона также сподобился видение Господа. Как говорит схиархимандрит Сафроний, долго живший со старцем и составивший его жизнеописание, огонь исполнил сердце Силуана и все тело с такой силой, что если бы видение продолжалось еще мгновение, он умер бы. После Силуан никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа и в последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая. Любовь Господня так горяча, что когда душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир. Людей подразделяют по национальностям, по классам, образованию, профессии, возрасту, полу и тому подобное. Но это все несущественные признаки для характеристики человека. Есть лишь один признак, действительно характеризующий его абсолютную ценность. Как говорит схиархимандрит Сафроний, бытие всякого разумного тварного существа движется меж двух пределов. Один — любовь к Богу до ненависти к себе, другой — любовь к себе до ненависти к Богу. Говоря же про старца Силуана, схиархимандрит Сафроний так характеризовал его отношение к людям. Он всей душой хотел понимать всякого добрым образом. В каждом человеке он чутко воспринимал его одушевленность, его способность любить Христа. Итак, отношение человека к Богу в образе Христа есть тот пробный камень, посредством которого можно познать всякого человека, понять ценность его души для вечности. Сам Господь называл себя краеугольным камнем, на котором созидается Христова Церковь и через который испытывается душа каждого человека. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 42-44.
главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Викторией Ивченко, архитектором, основателем Киевского фонда во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины «Воспитание». Вика, вот вы сказали о том, что в свое время вы пришли, говоря обычным житейским языком, вот как вы сказали, к слепой женщине...
Верочке.
К Верочке, да. Почему такое доверие к такому человеку? Откуда вы о ней узнали? И что вы увидели такого, чего не видели в других людях? И вообще, как эта встреча состоялась?
Эта встреча состоялась, вообще-то, очень удивительным образом. Поскольку я была не воцерковленным человеком, но я понимала, что мне где-то нужно с Богом встретиться. И считала, что я должна искать. И очень часто ходила в различные крестные хода, старалась паломничать. Вот так вот однажды я решила присоединиться к одному крестному ходу. Сразу с работы обувь поменяла и присоединилась. А иконы у меня не было. И вот у меня в храме выдали иконку. Я на нее посмотрела. На иконке была изображена бабушка в белом платочке с закрытыми глазами.
Матронушка?
Конечно. Я посмотрела, думаю, не знаю, кто это такая, расстроилась и иду. И понимаю, что так я далеко не зайду никуда. Мне нужна какая-то помощь для того, чтобы идти, потому что это 5 дней пути. И я обратилась к ней с такими словами: «Я не знаю, кто ты, но пошли мне человека, который бы мне рассказал о тебе что-нибудь». Я еще даже не знала, что есть такие книги, там «Жития святых». В конце первого дня пути ко мне подходит женщина и просит: «Благословите приложиться к вашей иконке». Говорит: «Это же Матрона Московская». Я говорю: «Да». Она говорит: «А вы знаете, что в Ботничах тоже есть слепая женщина, старица, ее зовут Вера, и она очень похожа на матушку Матронушку». Я говорю: «Нет, ничего такого не знаю». Она говорит: «Вот я к ней езжу, у меня благословение моего духовника, я к ней езжу раз в неделю». Ну, поскольку я тогда занималась темой инвалидов, я, естественно, достала там какие-то денежки у меня было, и старенькой слепой бабушке передала денежки. Через какое-то время я опять встретила эту женщину уже после крестного хода, там, через 2 месяца. И она мне говорит: вы знаете, я ваши денежки передала Верочке. Она заулыбалась и сказала: пусть Виточка ко мне приедет. Я приехала к ней на сочельник. То есть где-то с момента, когда я о ней узнала, до момента нашей встречи прошло 5 месяцев.
Ну, почти полгода, да?
Да. Мы приехали, меня представили. Я стала перед ней на коленки, и она обняла мою голову, и я плакала, и она плакала. Кукушка на часах, она уже охрипла кукукать и сообщать, что пора уезжать, и уже нас ждет давным-давно последняя маршрутка. Понимаете, человек находится совершенно в другом состоянии. Он как бы обнимает тебя любовью. Этот человек состоит полностью из любви. В этой любви такая жертвенность, которая нам совершенно не присуща.
Хотелось бы еще, чтобы вы сказали, что вообще о ней известно. Откуда она? Хоть какой-то духовный путь? Что прошел человек?
Вера никогда о себе не рассказывала. О Вере рассказывала мне ее тетя Ксения. Она говорила, что Вера была слепой от рождения. Но этого сначала никто не заметил. У нее был старший братик. Папа оставил семью, и их воспитывала мама. И оставил сразу после рождения Верочки. И тетя рассказывала, что вдруг она увидела, что Вера играется, когда сама с собой, она перед собой так вот машет ручками, улыбается. И тогда они определили, что что-то не так. По врачам как-то ее повезли. И уже где-то в районе 6 лет ее брат Григорий говорил, что в районе 9 лет ее должны были отвезти в Одессу. Федоров был врач, чтобы он сделал ей операцию. Уже все было там договорено. И она должна была ехать. И утром Верочка проснулась. Попросила маму, чтобы никуда не ехать. Мама спросила, почему. Вера сказала, что я сегодня видела Божью Матерь, и она мне сказала, что, девочка, ты должна остаться слепой. Брат уже перед смертью, его уже нет живых, приезжал к нам в обитель, и я с ним разговаривала. То есть пыталась то, чего мы не знали, как-то,
знаете,
восполнить какой-то материал.
Ну, а вот это доверие, оно основывалось помимо того, что вы это почувствовали, эту любовь безграничную, а еще что вокруг происходило? Вот ее отношение к людям, каким образом через нее для других людей открывалась воля Божия?
Когда я уже с ней познакомилась, это было где-то 2000 год, людей уже достаточно много приезжало. Она уже не очень хорошо себя чувствовала, очень слабое здоровье у нее было, помимо того, что она была слепая, у нее от высокой температуры сгорели легкие. И она не могла дышать, ей было очень тяжело. И когда-то мы спросили у клиницы, сколько человек вот в день приезжает. И мне сказали, где-то около 150. Я видела, когда приезжали очень больные люди. И сама нередко привозила к ней людей больных. Если она не могла их принять, как она просила прощения, с каким смирением, с какой любовью к ним, с каким участием.
А вот как проявлялось отношение священства, например? Ведь это же для кого-то может быть соблазном. Многие батюшки, естественно, они говорят о трезвении, об аккуратности, потому что мы знаем, действительно можно столкнуться с чем угодно и очень повредить себе самому. Каково отношение священников было?
Вы знаете, по поводу аккуратности, я с этими батюшками совершенно согласна. Действительно, нужно быть аккуратными. И когда я встречала на протяжении там, этих 10 лет нашего знакомства с Верой священников, которые отрицали там какие-то у нее духовные дарования, я никогда ни внутренне их не осуждала, ни с ними не вступала в спор. Потому что лучше, мне кажется, перестраховаться. Очень много священников к ней приезжало. Приезжали и владыки, приезжали и келейники, которые сегодня уже тоже владыки, приезжали священники. Когда Вера умерла в 2010 году, Я могу вам сказать, что ее на руках несли и священники, и монахи, пели Пасху. Это было на Николая Чудотворца. Причем перед смертью своей она сказала, что приходил Николай Чудотворец, и он меня заберет.
То есть она знала день и время своей кончины. А вот какие незабываемые случаи, что вот происходило? Вы, наверное, же понимали, что рядом с вами находится какое-то явление необыкновенное. Может быть, приходило в голову что-то записывать, запоминать?
Вы знаете, есть много людей, которые с ней встречались. И я думаю, что, может быть, кто-то был более разумным, чем я в то время, потому что она, конечно, меня окормляла. И обитель, которую мы сегодня строим, мы строим по ее благословению, по ее молитвам. Но когда она спросила у меня, может быть, ты хочешь что-то спросить у меня о себе? Я сказала: Вера, мне ничего не нужно, я все знаю. И так я никогда у нее ничего не спрашивала.
А если ее не спрашивали, она сама ничего не навязывала?
Никогда, никогда. Если человек не задавал вопрос, Вера сидела молча, тихо, скромно и просто молчала.
И, очевидно, молилась, да? Она пребывала в молитве все.
Если вопрос был сложный какой-то, она говорила, например, нужно помолиться. Там какое-то время сидела тихонечко, молча, а потом говорила там, сделать вот так, или сделать вот так, или воля Божья такая.
Вот на вашей памяти, или с вашими близкими, может быть, друзьями, на кого повлияло ее благословение, например, или ее совет, или ее какое-нибудь предостережение?
Ну, очень многих. Она же благословляла поступать в семинарию. Там, предположим, приехал парень, он приехал взять благословение поступать на физмат. Вера сказала: нет, ты идешь пономарить в такую-то церковь, и в этом году поступаешь в семинарию. Священник Одесской епархии, бывший футболист Черноморца, приехал. Они были духовные чада у Веры, и он, и жена, вся семья. И Вера сказала поступать в Одесскую семинарию, становиться священником. Он не захотел, поломал ногу. Было время подумать. Сейчас замечательный священник, замечательная семья, у них храм чудный.
В каких моментах вашей жизни, вот, о которых можно говорить, ее благословение повлияло?
Однажды меня вызвал священник, где я работала в храме, и попросил поехать посмотреть участок земли в Киевской области. На что я сказала, что мы уже достаточно, в общем-то, объектов освоили, строим. И тогда он, зная мое отношение к Вере, говорит, что Вера дала 300 гривен и сказала поставить крест на этом месте. И, конечно же, я поехала.
Ну, 300 гривен – это очень маленькая сумма.
Ну, конечно, ну, у нее не было других денег. Понятное дело, что это было ее благословение. Когда мы уже начали поднимать какие-то такие исторические факты, почему здесь, что это за земля, оказалось, что это центр Ясногородского плацдарма. 43-й год, переправа через Днепр, один из плацдармов. Букринский, Ясногородский и знаменитый Лютежский. Так вот, с Ясногородского плацдарма немцы думали, что Красная Армия будет наступать. И они сбросили туда все свои силы, всю свою технику, все, что у них было. Мы за 10 лет существования обители, то есть с момента основания, провели 9 захоронений. На сегодняшний день перезахоронений мы вместе с поисковыми отрядами Вышгородского района находим останки солдат, которые погибли. 435 человек. Это капля в море. Но это Вера на благословение. И когда я к ней приехала и сказала: Вера, я куплю вагончик, и мы поедем туда. Она сказала: Бог благословит, давай попробуем. Поэтому по ее благословению, по ее молитвам.
Вика, а все-таки как обитель, вот вы же не монахиня.
Будем говорить слово обитель как приют для людей, которым нужна помощь.
То есть дом, где совершаются дела милосердия. Свою социальную работу, заботу о людях там, с ограниченными возможностями, инвалидов, вы не оставляете?
Нет, у нас есть сестричество Марии Магдалины. Сестры сестричества на протяжении 7 лет посещали женскую колонию. Мы взяли 15 человек, женщин, заключенных после освобождения.
Взяли по своей опеку?
На протяжении 7 лет мы ездили в колонию. Мы создали там церковь. Я ездила к владыке Августину, и туда выделили священника. Там раз в неделю приходит священник из Троицкого собора. Их причащают, исповедуют. Мы столкнулись с такой проблемой, когда они выходят уже на свободу, они никому не нужны. И очень многие стали проситься и говорить о том, что мы выходим. И у меня не было возможности отказать им какой-то помощи, потому что приезжать проповедовать – это одно, то есть это слова. А слова не всегда должны быть подкреплены каким-то делом. Таким образом возникло желание у меня создать эту обитель. И приехала я туда в вагончике вместе с ними в 2005 году с 2 заключенными в лес, без воды, без света. И так вот мы начинали нашу жизнь. Вы знаете, из 15 человек, которых мы взяли...
Женского пола?
Только женского. Это Черниговская женская колония. Это бывшая колония строгого режима. Сейчас уже такого нет, но там первоходок нет. Там женщины с хорошим стажем. И 10 лет, и 15, и 27, и 30.
То есть с серьезными преступлениями. Как вам кажется, почему человек вот приходит к такой жизни? В силу обстоятельств или такой сильной внутренней поврежденности? И насколько реально выйти из этого, прийти действительно к покаянию? Как-то вы анализировали, ну, как-то ведь обдумывали это?
Безусловно. Вы знаете, каждая жизнь, каждый человек – это действительно тайна Божья. В миру можно редко встретить людей такой преданности, такой благодарности, как мы встретили среди заключенных женщин.
Ну вот вы когда-нибудь думали, вот почему человек совершает, например, убийство? Ведь это редко бывает, что это вдруг вот случайно взял и убил.
У нас было 2 женщины с такими тяжелыми преступлениями. У одной и у другой было по 2 убийства. Одна была женщина 50 лет, другая 35. Я вам хочу сказать, мое вообще-то отношение к колонии, это, знаете, как монастырь сатаны. Сами заключенные говорили, что придя туда с каким-то мелким воровством, как-то по недоразумению или с мелким преступлением, за полгода ты обучаешься всему. Самое тяжелое, что бороться с чем было тяжело, это с ревностью. Вот завистью, ревностью. Вот эти вот женские качества, которые в женской, там и было 1200 человек, в такой женской среде, когда друг за другом подсматривают, подслушивают, доносят. Очень тяжело было с этим бороться. Понимаете, они как бы, видя в нас друзей, кто-то видел маму, кто-то видел дочку, кто-то видел сестру, кто-то единственного человека, которого как бы...
Отдушины.
Да. Они все равно ревновали друг друга, у них было такое соперничество, кто ближе. Вот это вот был самый неприятный такой момент. Вообще хорошие девчонки. Ни одна из них назад не вернулась в колонию. Все устроились соцами. Кто-то замуж вышел, детей нарожал. Все работают. Ну, кто-то умер, конечно, потому что уже возраст и здоровье.
Ну, а вот на ваш взгляд, как вот из таких тяжелых преступлений на ваших глазах очевидно происходило это чудо Божие преображение, когда человек через веру, ну, благодаря храму, таинствам, вот он менялся?
Вы знаете, любовь, она делает чудеса. Когда-то один священник меня спросил, зачем они тебе нужны? Я ему ответила, я их люблю. 7 лет мы проездили к ним, -30, у нас не было транспорта. Мы передавали им передачи, для того, чтобы передать там 1 килограмм конфет, мы должны были каждую конфету снять с нее
фольгу.
Фольгу, да. Если мы что-то передавали, когда им паковали вот эти там, по 30, например, передач, нужно было полностью пересыпать порошок, размотать мыло. Каждую конфету нужно было отделить от бумаги, составить вот такие списки, что мы передаем, сколько пар носков, для каждого человека индивидуально.
А мы это сестры, да?
Ну, вот я и сестра Антонина, мы занимались тогда колонией. У нас это занимало ночи. Потом мы ехали туда, она передавала эти посылки, эти передачи, а я приходила к ним и начинала им рассказывать о жизни Иисуса Христа на земле.
То есть проповедовать.
Да, проповеди апостольской. Мы говорили о страстях, о том, что у них -то происходит. Мы начинали читать псалтыри, у нас из 1200 на тот момент было женщин осужденных. 80 человек читало псалтырь каждый день. Вот, у нас было по 20 человек, такие
20-ки, да, по кафизме.
20-ки по кафизме в день.
И это вы сами наладили, а кто-то из священства принимал участие?
Потом уже, да, потом уже попросили владыку Августина, я к нему ездила, и выделили священника, очень хороший батюшка, очень мягкий, и поэтому они видят в нем тоже отдушину. Я не знаю, сейчас, может быть, кто-то другой. Но тогда был отец Артемий из Троицкого собора.
Сколько вот так вы окормляли?
7 лет.
Вика, вы сказали, что жизнь у этих преступниц, которые пришли к покаянию, она менялась. А вот, может быть, удалось совершить какие-то очень важные вещи, конкретные, помочь этим людям? Не только просвещением, а в жизненных тяжелых ситуациях. Есть какие-то примеры?
Да, есть пример. Однажды, в очередной раз, когда мы приезжали в колонию, ко мне подошла женщина и попросила меня, чтобы я зашла вместе с ней в детский дом. Ну, я сказала, что зайду. Пообещала и не зашла. И так она меня встретила второй раз, третий раз, и я к ней не заходила. И тут она меня встретила в какой-то очередной раз и говорит: «Видите, вы не заходите, а у меня там сын, и я бы очень хотела, чтобы вы его увидели». Ну, пришлось зайти. Я зашла, увидела этого мальчика.
Сколько ему лет было?
Тогда ему было годика 2. Вот, звали его Андрюша. И она мне сказала, что когда этому ребенку исполнится 3 года, его отправят в детский дом. А она будет продолжать находиться в колонии, отбывать свой срок. И тогда как-то мое отношение, знаете, у меня сердце как-то... Я представила себе ситуацию, когда человек рождается в колонии, живет в колонии, потом он едет в детский дом, и я спросила себя, а что он видел, этот ребенок, и что он увидит, и какая у него перспектива. Я пригласила эту мамочку приходить к нам в церковь и читать псалтырь и молиться о том, чтобы Господь каким-то образом, ну, исправил эту ситуацию и помог ее ребенку. Она согласилась, когда ребенку уже было 3,5 года, его действительно уже начали готовить к отправлению в Прилуки, в детский дом. Мы попросили бабушку, чтобы она оформила опекунство. Бабушка отказалась. У меня не было никаких возможностей ей помочь. И когда я приезжала, она все время плакала. Звали ее Лариса, эту женщину зовут ее Лариса. Она говорила: «Вика, помоги моему ребенку, не бросай моего ребенка. Сделай что-нибудь. Но я знаю, что ты сделаешь». В общем, мы обратились к Нине Ивановне Карпачевой. Она тогда была омбудсманом Украины. И при ее активном участии и помощи ее маму оказалось проще освободить на 2,5 года раньше по УДО, под нашу ответственность, чем каким-то образом
решить судьбу ребенка.
Вопрос с ребенком. После того, как мама оказалась на свободе, мы начали активно вытаскивать из детского дома ребенка. Этот процесс у нас занял 9 месяцев. Мы его рожали все. Таким образом, у нас есть коллективный ребенок. Ему сегодня уже 13 лет.
И как же сложилось и у мамы, и у него?
Мама работает в магазине продавцом, а ребенок ходит в школу, очень любит нас всех. Он все помнит. Он помнит, как мы его забирали, он помнит, как мы его поздравляли, он помнит, как я к нему приезжала. Он абсолютно все помнит.
И они при храме оба?
Да, конечно.
И мама, так же, как читала псалтырь, она участвует в богослужениях?
Мама причащается, исповедует. Конечно, псалтырь она уже не читает, она уже думает, как бы там устроить свою личную жизнь, но, вы понимаете, ее поведение ничем не хуже, чем поведение обычного мирского человека, у которого биография совершенно чистая и нет в них каких-то темных пятен.
Вот, пожалуйста, вы смогли с Божьей помощью сохранить судьбы 2 людей и, можно сказать, маленькую семью. Этому цены нет. И вот, слушая все это, мне вот просто приходят в голову слова великого доктора Гааза, который говорил: «Спешите делать добро».
Однажды я спросила у Веры, что самое главное для человека. И она мне сказала: «Любить. Человек должен учиться любить». Тогда мне было непонятно. Когда она мне говорила: «Ничего не нужно, просто молись». Вот это «просто молись» мне было непонятно, «просто любить» мне было непонятно. Сейчас кое-что я уже, наверное, начала различать и понимать, о чем она говорила.
И вот получается, что все таланты должны быть направлены на служение Богу, будь то архитектура, рисунки киотов, вышивание, что угодно, или вот социальная работа, которая гораздо еще сложнее и тяжелее. Хочется вот пожелать вам помощи Божией, а нам всем, кто вот слушает, радиослушателям, и нам спешить действительно делать добро. Спасибо вам, всего вам доброго.
Спасибо вам. Однажды я приехала к Вере и задала ей вопрос: «Вер, я читала мытарство Феодоры. Скажи мне, что находится в ларце?» Когда Феодора проходила мытарство, и ей нечем было.
Ну, образно говоря, откупиться, да, от мытаря.
Откупиться, да. То что-то доставалось из этого ларца, и это был откуп. И Вера мне сказала: «Какая ты хитренькая, хочешь все знать. Там была милостыня и напрасная клевета».
Спасибо. Помощи вам, Боже. Всего вам доброго.
Спасибо вам всем. Божья помощь.
Вы прослушали окончание интервью с Викторией Ивченко, архитектором, основателем Киевского фонда во имя святой равноапостольной Марии Магдалины «Воспитание». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй меня, Господи, яко немощен есть. Исцели меня, Господи, яко сметавшаяся кости моя и душа моя сметеся зело.
В эфире программа
Благовещение.
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Что тогда такое смирение Христа и Божьей Матери? Они же не были.
Я сказал о смирении, как оно приобретается у человека. И я сказал вам, помните, что мы будем говорить только о первом этапе духовной жизни. О первом. Этот этап заключается в том, чтобы увидеть себя, смириться и из этого смирения обратиться к Богу. Есть еще следующие этапы духовной жизни, о которых, ну, говорить нам и смысла нет. Но я просто вкратце скажу, что из этого состояния начинается постепенное очищение души человеческой. Очищение. Эта чистота души приводит к видению, полноценному видению не только и себя, и душ других, и самого горнего мира. Это видение приводит к совершенной любви, к любви богоподобной, о которой Исаак Сирин сказал, что тот, кто стяжал ее, тот, даже будучи сжигаем за любовь к людям десятикратно в день, не удовлетворится этим. Так вот, смирение – это есть свойство, свойство души, которое противоположно гордости. Гордость возвышает человека над другими. Смирение ни над кем не возвышается. И Христос сказал своим ученикам, помните, не называй вас рабами, называй вас друзьями. Христос ни над кем не возвышает себя. Видите, вот смирение. Смирение, оно видит всех в одном свете, в свете любви к человеку. Поэтому посмотрите, как он вел себя, то же самое, на суде Христос. Это удивительное дело. С каким достоинством и без малейшей гордыни. Так вот, значит, смирение во Христе и смирение у Богоматери – это есть то нормальное человеческое свойство, которое проявляет себя, вот это состояние, которое проявляет себя в том, что нет ни малейшего превозношения над кем-либо, и любовь к каждому, с кем он соприкасается. Вот так. Потому что у них, естественно, это не из познания себя. Да. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Аникин Степан Васильевич. «Домой через Балканы». Глава шестая. Проехали через те два моста, о которых тревожно говорил знакомый серб в Салониках. Мосты действительно были не из приятных. В этом месте дорога уже извивалась по торным ущельям. Мосты были перекинуты через бурливую горную речку и проносились высоко-высоко над ее шершистым каменистым руслом. Когда-то они построены были прочно, из громадных спаянных цементом гранитных глыб и стали. Но их взрывали, может быть, не пять и не шесть раз, а больше. В граните заметны были следы закопченных трещин. Железные скрепы во многих местах были вывернуты из гнезд, закручены, поломаны. Кругом валялись обломки и обглотки массивного сооружения, которого в Мирном крае хватило бы на тысячи лет. К нашему счастью, проехать по обоим мостам было еще можно, и мы проехали. При этом поезд двигался по ним, как слепой в незнакомом месте, ощупью. И особенно жутко было в середине, над самой пучиной. Там, по развалинам мостовых быков,
дерзко прилажены были кое-какие жалкие горбыли, и на горбылях положены рельсы. Они беспощадно гнулись под тяжестью вагонов, трещали, готовясь каждую секунду рухнуть и потащить нас за собой. И все же мы проехали. Но когда по другой конец оставленного поездом моста я встретился глазами с сербским мужиком в домотканном коротком полукафтане, в лаптях и с ружьем на плече, то в больших и внимательных карих глазах ясно прочитал удивление, которое, казалось, говорило: «О, то счастливчики! Проехали! И ног не замочили!» И действительно, на другой же день в Нише до нас дошел слух, что сербские вооруженные мужики не доглядели. Один из мостов еще раз взорван. Взорван, вероятно, бунтовавшими, неизвестно против кого, албанцами. До самого Уксюба мы ехали все тем же безлюдьем, все той же пустыней. Только не степь окружала нас, а невысокие, полуголые, страшно обрывистые и скалистые горы. На горах даже пастухов не было видно. И странно, несмотря на полное безлюдье, не видно было по горам и дикого, нетронутого строевого леса. Повсюду кустарник, низкие, словно опустошенные кем заросли. Уксюб подвернулся как оазис в пустыне. Поезд шел по глубокому ущелью, к вечеру совсем темному. Вдруг по горам направо и налево замелькали беленькие мазанные хатки. Одна над другой, другая над третьей, от дороги до самого гребня горы. Побежали в гору террасками, все освещены заходящим солнцем, все розовеют, загораются полами маконца, блекнут и снова искрятся. Каждая хатка с терраской, с балконом. На балконах люди в красном, больше женщины. Наше появление внесло в их среду движение. Они перевешиваются через балконы, смотрят пристально и жадно в нашу сторону. Словно стараются разгадать среди нас близких людей. Говорят что-то непонятное для нас крикливым говором. Машут руками, приветствуют нас. Может быть, они имеют в виду и не нас вовсе, а свою мечту, но мы охотно принимаем все на свой счет и тоже машем им, кричим, кому что придет в голову. Совсем близко от моего окна бежит турчанка в красном. Бежит она в гору и легко перегибается вправо и влево упругим стройным телом, смело и плавно поддает бегу локтями, широко и вольно взмахивает шальварами. Как птица летит. У нас женщины так не бегают. Завернула за угол — пропала. Остался на сердце след чего-то раньше времени оборвавшегося, словно не удалось дослушать до конца сказку, дочитать упоительную романтическую историю. За поездом бежали мальчишки, кричали, падали, снова бежали, отставали и награждали друг друга тумаками. Мальчишки, как везде во всем мире, непослушные, дерзкие, каверзные. Я видел, как и здесь нашлепывают их ладонями по известному месту, и как кричат они от обиды злым голосом, кусаются. Мальчишки всегда кусаются, когда злы. Эти мальчишки принесли на станцию удивительные кувшины из красной пористой глины. Сделаны кувшины в виде греческой амфоры, и так художественно, с такими изящными украшениями, что наши дамы вмиг раскупили их, чтобы повезти домой на память о Македонии. Благо дешево продавались, по 20 копеек за кувшин. Должно быть, искусство делать их привелось здесь с поры Александра Македонского. И привили его сами древние греки. Я тоже купил на память кувшин. В нем была холодная ключевая вода замечательного вкуса. И украшен он розой. Глава 7. На следующий день утром мы проснулись в подлинной Сербии. Сербия — это бесконечное кукурузное поле с часто разбросанными зелеными островками посередине. Островки — сливовые и вишневые садики. Среди садиков низкие беленые хаты с соломенными крышами, до того похожими на наши полтавские, что забываешь даже, где едешь. По нашей Малороссии или по Сербии? Около хат на заваленках те же сивоусые неповоротливые старики в таких же длинных белых сорочках и бабы в пестрых клетчатых платках с головными платками, повязанными так же, как повязывают наши хохлушки. Тот же говор, та же мелодия речи, повадка, походка, тоже добродушие. На одной из станций поезд стоял долго. Мы бегали на ярмарку, которая собралась неподалеку, потолкались здесь, купили арбузов, винограда. По 2 гроши за око. На наши деньги что-то около 8 копеек за 3 фунта. Нашли корчму и выпили пиво. Пиво было настолько хорошо и дешево, что слава о нем моментально разнеслась по всему поезду. Мужчины гурьбой двинулись к корчме и, должно быть, добрую половину запаса выпили. При расчете мальчишка-подручный вздумал было взять с некоторых дороже цены, назначенной стариком-хозяином. Надо же было видеть, как рассердился старик на своего подручного. Кричит, топает ногой, тянется к чуприне. И чем ближе подвигались мы к нишу, тем гуще было население, тем культурнее местность. Вместе с тем все чаще и чаще стали встречаться раненые. Они запруживали станции, лежали в повалку на земле вдоль линии, кое-как перевязанные, запекшиеся кровью на одежде. Некоторых уводили под руки бабы, тут же перевязав их своими цветными платками. Под нишем пояс наш наполнился ими так, что некуда было ступить. И что особенно нас угнетало, не видно было следов правильной медицинской помощи. Ближе к месту боя, видимо, были еще перевязочные пункты. А тут, по железной дороге и дальше в глубине страны, лечили бабы, перевязывали бабы, ухаживали они же. Чем и как? Господь им свидетель. В нише на станции мы встретили первый отряд сестер милосердия, только что приехавший сюда из России. Здесь были врачи и студенты. Они, как оказывается, приехали сюда не прямым путем через Болгарию, а поднялись по Дунаю вверх до той узкой полосы, где смыкаются сербская и румынская границы. Болгарское правительство не пропустило этого отряда через свою территорию под предлогом строгого нейтралитета. Неужели прав был серб в Салониках? Ниш. Это типичный уездный городок, место которому в любой нашей южной губернии. Те же грязные широкие улицы с низкими мазанными домиками, те же магазины, в которых продаются кондитерские товары вместе со свиным салом и дегтем, те же неповоротливые медлительные погонщики, то же праздное, отнюдь не злое любопытство встречных прохожих. И если чего не достает для полноты нашей родной картины, так это еврейских селедочниц и юрких еврейских мальчишек с ваксой и газетами. И сербский говор, если вникать в слова, главным образом в корни слов, тот же наш говор с подмесью французских слов и корней. Поговоришь с одним сербом, с другим, с третьим, уже беседуешь по-приятельски. Первый визит мой в небольшой сдружившейся компании беженцев был в Королевский дворец, где ютилось русское посольство. Называется он «Канак Александра». Нашли мы этот канак очень легко. Кого не спросишь, с охотой покажут улицу, проводят до угла. В пору своих скитаний по белу свету я видел немало дворцов, но такого еще не видывал. Здание, правда, обширное, каменное, но применять к нему слово «дворец» не подходит. Дощатый, едва ли когда крашеный пол, готов был в любую минуту рухнуть. Доски гнулись под ногами, говорили и пели, рычали свирепо ступени лестниц. Стены выглядели до того темно и неопределенно, что приходилось невольно сторониться их. Убого, бедно, заброшено и как-то чересчур уж нище. Нище не только для дворца, не только для посольской резиденции, но просто для обыкновенного обывательского дома. Управившись с делами в Канаке, наша компания отправилась в ресторан. В лучший ресторан Ниша с громким названием «Русский царь». Этот царь по обстановке бедненький провинциальный ресторанчик был полон народом. Обедали. Мы с трудом нашли место и тоже стали заказывать еду. К немалому нашему удивлению, здесь не говорили ни по-русски, ни по-французски, а только по-сербски и по-немецки. Казалось бы, что может быть в этом обидного? Мы не шовинисты, не ура-патриоты. Не все ли равно нам, на каком языке объясняется трактирщик в Нише? Лишь бы кормил хорошо. Однако ж среди всей нашей компании не было ни одного, кто бы не почувствовал себя оскорбленным таким обстоятельством. Почему? Никто не разбирался в этом, да и в голову не приходило. Потому, может быть, что слишком уж наголодались за границей по русской жизни, русскому говору, русским обычаям. А Сербия уже пахла Россией. Нечего делать. Пошумели, понегодовали, принялись за обед. После обеда опять стычка с хозяином русского царя. Объявил, что берет только золотом или сербскими кредитками. А у нас были греческие. После долгих разговоров согласился взять по 8 франков греческие 10-франковые бумажки. Взял, но, видимо, не обрадовался. Узнала об этом местная публика и подняла настоящий скандал. Особенно разгорячился молодой черногорец, какой-то банковский служащий. Весь гневный, яростный, как леопард, он наскочил на хозяина с кулаками. Что-то говорил много и горячо, потом вырвал кредитки у него из рук и, шагая легко, точно по воздуху, подбежал к нашему столу. «Вот ваши деньги! Платить не надо! Я сосчитаюсь с этим негодяем!» Говорил на чистом русском языке, чеканя слова. Но тут запротестовали мы, пожелали непременно заплатить. «Нет, вы наши гости!» Долго и настойчиво перепирались с черногорцем и поддерживающими его сербами. Наговорили друг другу гору любезностей и похвал. В конце концов нашли компромисс и тут. Черногорец расплатился за нас с хозяином русского царя, а мы отдали ему наши греческие кредитки. При этом он, как банковский служащий, при помощи сложных вычислений доказал нам, что греческие деньги дороже сербских, так как Греция — страна не воюющая, и потому снабдил нас сдачей. В этом вопросе мы уже не решились спорить с нашим новым другом, чтобы не подрывать авторитета банковского дельца. После этого случая, естественно, мы приобрели кучу сербских друзей. Стали угощать нас достопримечательностями, познакомили нас с войниками, которые были в большой моде и в фаворе у публики. Войники любезно показали свои туршские пушки, турецкие ружья, в обилии доставшиеся сербам во время последней турецкой войны и направленные теперь в сторону Австрии. Показали ручные гранаты, которыми увешаны были их широкие пояса, рассказывали о доблестных австрияках, которым позавидует любой заяц из канавы. Так они храбры и так лихо улепетывают от выстрела. Подводили нас и к портрету национального героя, маленького виновника большой войны. Герой этот, судя по портрету, остролицый, худосочный юнец с боязливым взором и впалою грудью. Ему бы не в конпринца стрелять, а по малой мере досиживать второй год в 4-м классе гимназии. Но мы так добродушно были настроены, что даже загадывали друг другу загадку. Отгадайте, из-за чего началась война? Иной, наиболее склонный к материалистическому пониманию, начинал объяснять. Ввиду того, во-первых, что капиталистическое развитие в европейских странах достигло того апогея, да вовсе нет. Из-за чего же? Из-за принципа.
Ну да, и я говорю, но только из-за какого принципа? Того самого, который стрелял во Франц Фердинанда. Ой, черт, я думал серьезно.
Глава 8. Перед вечером распростились мы с гостеприимным Нишем, а ночью со всей наполовину родной печальной Сербией. Впереди ждала нас Болгария, тоже родная и близкая, но ожидание это лежало на сердце камнем. В поезде из вагона в вагон ходили слухи один мрачнее другого. То говорили, что болгарская граница уже закрыта для нас, и нам придется вернуться назад, то придется нам застрять не в Сербии, а в самой Болгарии. Не знаю, кто и с какой целью сеял такие слухи, но в конце концов и от них родилось не одно только худое. Едешь в самом деле, ждешь впереди наихудшего, а приехал не так уж плохо, как ожидалось. Например, на первой же болгарской станции Цариброд. Мы приятно изумлены были встречавшими наш поезд русскими жандармами. Прямо-таки жандармы наши, и все. Те самые, с которыми по пословице хочется целоваться, когда возвращаешься домой из-за границы после долгих скитаний. Сытые, бритые, самодовольные лица, крупные, знающие себе цену, фигуры с особой, не молодцеватой, а чисто жандармской выправкой. Те же голубые мундиры, на них с красной отделкой, шпоры, сабли, словом, отдельный корпус, без всяких прикрас. Не знаю только, заготовлена ли эта вся амуниция по русскому образцу, или прислана сюда из наших цейхгаузов. Уверяли меня, что последнее вернее, что не только болгарские жандармы, но вообще вся болгарская армия одета в русские мундиры. Правда, эти бравые молодцы в родных мундирах встретили нас несколько сухо, холодно даже. Но ведь они жандармы, должность такая. Объявили нам два сюрприза. Первый — нет для нас свободных вагонов. И когда будут, неизвестно. Второй — рядом со станцией достраиваются дощатые бараки для карантина, так как по самым верным в мире сведениям, то есть немецким, в Сербии положено быть чуме. Оба эти сюрприза мы приняли за личное оскорбление, и на крошечной запруженной нами и нашим багажом станции поднялись крик, стали сыпать всевозможными угрозами, обещанием пожаловаться, довести, донести и так далее, что практикуется в нашем Отечестве. Ничего не помогало. Тогда мы прибегли к способу, оказавшемуся более действительным. Стали хвалить Сербию, сербские порядки, гостеприимство, предупредительность и любезность сербов, наконец, культурность. И, видимо, этим убили двух зайцев. Проводивший нас сюда чиновный серб сейчас же предложил в наше распоряжение весь состав поезда. Мы могли ехать в сербских вагонах хоть до самой румынской границы. Родился ли стыд у болгар, или отпала главная причина, вследствие которой нас задерживали, но обновлять дощатые бараки пришлось не нам. После часовой стоянки и поверхностного таможенного осмотра нас отправили в тех же вагонах, в Софию. Мечта моя повидаться в Софии с друзьями растаяла, как паровозный пар в чистом поле. В Софию приехали мы на рассвете и были завезены на какой-то далекий запасной путь за непроходимым барьером товарных и скотских вагонов, где и покинуты.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.